мы можем идти дальше. Аминь. И можем идти в радости. Я верю, что действительно, смотрите, да, Царство Божье — это, во-первых, праведность, она ведет к миру, и потом она ведет к радости обязательно. И вот это уже, знаете, как скажем, плоды праведности, мир. Что такое плод праведности? Мир. Что такое плод праведности? Свобода от страха, правда? Что такое плод праведности? Это радость. Амин. Что такое плод праведности? Это вера. Амин. Вы чувствуете, вот мы не говорили о вере. Но действительно, знаете, мы говорили о праведности, но что произошло? Вера. Знаете, я опустился на низ. Я говорю, жена, вера у меня просто, ну, знаете, такая на пике. Почему? Мы говорили о праведности. Аминь. Вот, итак, очень важно быть утвержденными и не позволять дьяволу что делать? Атаковать нас в этом откровении. Аминь. В этом откровении. Это очень-очень важно. Я тоже, знаете, думаю вот, да, о разделении, которое было. И вот если определить, какие духи демонические действовали в этом, да, во-первых, конечно, вот что мы переживали все больше всего, это осуждение. Вы вот проанализируйте, шквал осуждения. И опять-таки, через кого? Через людей, которые не были утверждены. Потому что были разные люди, да? Были рассуждающие и так далее. Но осуждение. Видите, что отсутствие откровения о праведности, друзья, это то, что обязательно приносит разделение. Отсутствие откровения праведности обязательно даст место духу Мамоны, потому что один из демонов, который был задействован, и он, знаете, был во главе, это дух Мамон, который делал разделение. Если даже посмотреть не просто на церковь, а посмотреть на семью, вот что помогает семьям жить в единстве? Это свобода от осуждения. Вы знаете, вот как мы ссоримся, ну так, я шучу. И мы едем на конференцию, там, ну, я, может, раньше еду. Я говорю, жена, возьми костюм. Такой-то, такой-то. Она, да, хорошо. И она приезжает. Я говорю, а костюм где? Ой, забыла. Я начинаю, как ты могла, тра-та-та, мне проповедовать? Она такая, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И знаете, мы начинаем смеяться. Но представьте, если вот нет утверждения в праведности у меня и у нее, это даже вот такая ситуация, она может уже, знаете, быть развита до такой степени, что ой-ой-ой, понимаете? Евреям, 4 глава. Хорошо, идем дальше. Евреям, 4 глава, 16 стих. Смотрите. «Посему да приступаем с дерзновением, не с дерзостью, а с дерзновением, то есть с большой смелостью к престолу благодати». Зачем? «Чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи». Теперь посмотрите опять. Со смелостью может приходить кто к престолу благодати? Человек, утвержденный в праведности. Потому что кто смел, как лев? А? Праведник смел, как лев. Аминь. То есть человек, который утвержден в праведности, он смелый. Аминь. Он может с большой смелостью приходить к престолу благодати и что? И получать все то, что необходимо. Аминь. И это очень важно. Вот кто получает своевременную помощь. Но именно вот эти, знаете, колебания, что, ну, возможно, я недостоин, ну, возможно, я недостаточно хорош. Вот эти вот сомнения, осуждения, вина, они препятствуют людям смело прийти. Я вообще хочу сказать, что Наоборот, это момент самого лучшего получения. Почему? Потому что благодать, друзья, она конкретно включается для недостойных. И вы знаете, если вы так чувствуете себя хорошо и где-то так не говорите, ну, как бы, Господь, ну, все нормально со мной, как бы я достоин, дай мне, то вот как раз это не совсем хороший момент. Но есть другие моменты. Знаете, когда очень все не так, но вы приходите, почему? Потому что тогда нет вас, тогда вы полностью уповаете на завершенную работу Христа. А Богу это как раз и нужно. Аминь. Тогда вы смотрите не на свои дела, а на праведность Божью, на основании которой вы можете получать. И что и благодать, она просто мгновенно действует. Помните, фарисеи, они не могли принять исцеление. Почему? Мы достойны. Помните, они даже Петра, там, иудеи, там, Тавифу хотят воскресить, и они говорят, она достойна. Сотник, помните, фарисеи посылают к Иисусу и говорят, вот смотрите, их мышление, он достоин. Но это то, что конкретно останавливает. Сотник что говорит? Господи, я недостоин. Фух, сила Божья, благодать мгновенно проявляется. Аминь. Я не достоин, чтобы ты вошел даже под кровно. Не то, чтобы там что-то. Но скажи слово, раз, и все, и благодать, исцеление проявляется. Почему? Потому что оно правильно проявляется. Не на основании наших дел, а на основании любви Бога. Вот основание для проявления. Теперь Тавифа, да? Помните, приходит. Она достойна, и тут девицы платья выносят, и тут поделки показывают. И Петр посмотрел на все это, и знаете, что он сказал? Идите вон, там написано так. Идите вон со своими поделками. Вы хотите остановить силу воскресения? Вы хотите действительно, чтобы она умерла навсегда? А те не поймут. Ну, мы же думали усилить сейчас твою молитву, все-таки ж, ну вот, показать. Но основанием для ее воскрешения не являются ее поделки, не является это слово «она достойна». Но что? Я воскрешу ее на основании чего? Любви Бога. На основании того, что она была в завете с Богом. На основании вот этой искупительной жертвы Христа я ложу это в основании. Аминь. И поэтому сила воскресения действовала. Римлянам 4 глава, 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». То есть, когда люди становятся наследниками, когда они понимают праведность и через свою веру позволяют наследию проявиться. Но Павел говорит, если утверждающиеся на законе пытаются приобрести наследие, то есть вот мы будем много молиться, вот мы будем много жертвовать, вот мы будем делать много добрых дел, дай нам наследие на основании этого, то он говорит, тщетна вера и бездейственно обетование. Бездейственно. 2 Петра 1.1, я другой перевод немножко прочитаю, но он очень важный. И смотрите, от Симона Петра, слуги апостола Иисуса Христа, тем, кто благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа получил ту же драгоценную веру, что и мы. То есть благодаря праведности мы получаем веру. Благодаря праведности мы получаем исцеление. Благодаря праведности мы получаем всю необходимую благодать, которая необходима нам, то ли для личных жизней, то ли для семьи, то ли для служения и исполнения Божьей воли. Поэтому, видите, ключевое слово «получил». Получил как? Благодаря праведности. И не своей, а благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Он что-то получил. Аминь. Ефесянам 6:10. И был вопрос, в перерыве прислали, зачем Бог сказал, ну, типа, нам одевать броню праведности. Ну, сейчас я это точно прочитаю. Если нас не атакуют силы тьмы, то зачем Иисус оставил нам все оружие? Слышали, да? Если нас не атакуют силы тьмы, то зачем Бог оставил нам все оружие? И, конечно же, мы говорим не о том, что нас не атакуют. Мы говорим о том, что атаки дьявола будут бездейственными в жизни праведных. То есть они не нанесут вред праведнику. Но как раз наоборот, если христианин не утвержден в праведности, а наоборот обманут, могут быть серьезные нарушения. И вот почему Ефесянам 6:10-14 говорит: «Наконец, братья, примите, вот, укрепляйтесь Господом и могуществом Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольской». И потом сказано: для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолеть. Видите? То есть, что помогает нам все преодолеть? Праведность, все оружие Божье, которое дано нам. Аминь. И обратите внимание и устоять. «Станьте, припоясав чресла вашей истиной и облёкшись в броню праведности». Это номер один. То есть если мы облечённые в броню праведности, а это не так, как раньше, ну, скажем, в детском периоде своем христианском, мы делали там, знаете, «я одеваю шлем спасения», типа раз. Так, «я обуваю обувь», там, «я там броню праведности», «я беру меч». То есть, и мы думали, что ну вот мы одеты. Но на самом деле облечение во всеоружие – это как раз вот здесь. Что мы сейчас делаем? Мы облекаемся во всеоружие. Потому что когда мы слышим тему праведности, что это откровение, оно начинает оберегать нас. Потому что человек без откровения о праведности, он как воин без брони. Дальше – откровение о вере. Что это? Это тоже Божье снаряжение. Аминь. Вот. Поэтому дьявол может колебать людей только тогда, когда он поколебал в праведности. Вот. И теперь дальше идем. Что еще происходит? Вот третье, да, мы выделим. Что происходит, когда дьявол поколебал христианина в его позиции праведности? Вот такой христианин не может осуществлять свою главную задачу. Вы слышите? Такой христианин не может осуществлять свою главную задачу. Он не может проповедовать Евангелие благодати и приводить людей к спасению, к исцелению, к освобождению, изгонять бесов, действовать в дарах Духа Святого. Вы видите, как все серьезно. То есть одним выстрелом дьявол может перекрыть все в жизни. Не только в самого человека, и он в своей жизни ничего не видит, и он бесполезным становится. И вот Римлянам 14:17-18 мы не один раз упоминали это место, давайте прочитаем. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». И вот теперь, кто этим служит Христу? Я как-то проповедовал в церкви служение праведностью, служение миром и служение радостью. То есть, ну, проповедовал об этом. Вы видите, нам нужно не только разобраться в вопросе праведности, нам нужно научиться служить праведностью. Нам нужно научиться служить праведностью. Я помню, как я служил одному христианину, рожденному свыше, молодой человек, но на наркотиках. Я ему служил праведностью, потому что ему, к сожалению, служили все осуждения. И просто, ах ты такой, ах ты сякой, ты в ад, ты уже не спасен, ты спасение потерял. Я помню, как его жена попросила меня встретиться с ним. И он пришел, ну, и видно, под наркотиками, вот, ну, более-менее вменяемый. И он сидит. И он, ну, сокрушается. Он рожденный свыше. Ну, человек попал, хороший парень. И он сидит. И он говорит: пастор, я потерял спасение. Бог меня не любит. Я начинаю ему служить. Я говорю: послушай, ты веришь в Иисуса Христа? Да. Ты спасен. Как? Я же наркотики употребляю. Я говорю: и что? Ты спасен. Да, наркотики, если ты продолжишь употреблять, ты пойдешь на небо, все нормально будет. Но ты можешь закончить жизнь молодым, они уничтожат тебя. Возможно, ты заболеешь СПИДом или, ну, ВИЧ-инфекцией, ты заразишь свою жену. Если вдруг у вас будет ребенок, ну, получится в таком состоянии, ребенок будет болеть. Вот, но Бог будет любить тебя, Бог любит тебя. Вот, ну и в общем, я не буду много рассказывать, но знаете, сегодня я встречаюсь с ним. О, это преуспевающий человек, просто хороший, у него хороший бизнес. И у них прекрасные взаимоотношения в семье. Он хороший христианин, который служит другим. Но что помогло? То есть именно осуждение его убивало больше, чем наркотики. Но когда ему сказали: ты праведность Божья, то есть ему начали служить праведностью, это служение, оно просто подняло его. Я служил многим людям, как одна сестра, она, ну, у нее какие-то очень серьезные, ну, заболевания было, там опухоли в мозгу, очень сильные боли, и она там пыталась жить самоубийством покончить. Тоже христианка, вот, ну, оказавшаяся там без пастора. Вот. И потом она говорит: это не помогало, я чувствую, я не могу, ну, с собой ничего сделать. Ну, ужасные боли, говорит, невыносимые. Говорит: я решила, как Иов, проклинать Бога. И просто, говорит, я и матюкалась на него. Я просто говорила такие слова. И вот что вы скажете? И потом, говорит, я ложилась, я думала, что умру. Я думаю: Боже, вообще, ну насколько нам важно, ну, это откровение нести в мир. И я и начинаю служить. Говорю: ты проклинала Бога. А он говорил: а я люблю тебя, дочь моя возлюбленная. Она: как? Говорю: ты проклинала, ты хулила Бога. А он радовался и говорит: ты оправдана, я люблю тебя, и я жду, когда ты утвердишься в праведности, чтобы мое исцеление могло прийти к тебе. И знаете, когда она начала утверждаться, то есть она уже должна была умереть не один раз, но она живет и радуется, то есть ей послужили. Понятное дело, конечно, ей нужна еще атмосфера, не только разовое служение, потому что даже разовое служение праведностью они могут очень серьезно, ну, поднять человека. Знаете, как тоже я помню, один брат пишет: здравствуйте, пастор. Я говорю: здравствуйте. И он, ну, там, а я знал его, и, ну, даже служил в той церкви, где он был, он в другом городе, и он пишет: я алкаш конченый. И знаете, я ему начинаю писать: ты великий человек, у тебя есть великая судьба, Бог, начавший в тебе доброе дело, Он не закончил, Он будет продолжать. И знаете, раз это, ну просто вот человека начало меня. Но опять, видите, даже разовые служения, они могут влиять. Но плохо, когда нет в том городе церкви, где они бы могли расти в атмосфере. Потому что это как цветок, знаете, вот, ну, допустим, создай условия, занеси какой-то цветок в теплицу, да, и, допустим, раз он начал развиваться, листья, там, все, цветок формируется, и вынесите его опять на мороз. Что? То есть он, ну, будет увядать. И, конечно же, нам нужны в каждом городе не просто церкви, несущие осуждение. Нам нужны церкви, которые будут наполнены атмосферой праведности, веры, аллилуйя, преуспевания, чтобы, находясь в этих, знаете, вот в такой атмосфере, в таких церквях, люди просто возрастали возрастом Божьим, да, как Писание говорит. Хорошо, итак, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Видите? Доставляет радость Богу, что? Служение праведности. И не доставляет, что? Осуждение. Потому что я скажу вам, вы помните вот этот момент даже разделения. И вчера мы говорили, да? Что есть мерзость? Мерзость, когда обвиняют праведника, то есть рожденного свыше. Это мерзость. И вспомните ту атмосферу. Да, это, ну, ну, очень серьезно. Да, мы прошли, слава Богу, мы восстановлены. Хотя, ну, многие люди еще до сих пор, они настолько отравлены вот той мерзостью, вот тем запахом, ну, что им нужно, ну, восстановление. Но кто делал это? Это делали даже, это не дьявол делал, это люди, не утвержденные в праведности. Человек, который не утвержден в праведности, он будет всегда обвинять. Человек, утвержденный в праведности, даже в самых плохих ситуациях он будет оправдывать. Аминь. И служить праведностью — это на самом деле верить и знать о той позиции, которая нам дарована, и что? И нести служение оправдания. Вот как я рассказывал вам, эта сестра думала, что я сейчас тоже начну говорить, эх ты, как ты могла хулить Бога? То есть, а я не осуждал ее. Этот брат, наркоман, который, ну просто, ну вот, ну, ну там очень серьезная ситуация была. Но, знаете, когда сейчас вот я приезжаю в тот город, где он, ну, просто, ну, красивый. Ну, вообще, другой человек, совершенно другой человек. Что, праведность Божья, она возвышает народ, она возвышает людей. Амин. А вы знаете, когда человек несет осуждение, это неугодно Богу. Видите, написано, кто служит праведностью, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Когда человек несет осуждение, это неугодно Богу, и люди не идут туда. Вот тоже одна из причин, почему, знаете, где-то остановилось, ну вот, знаете, течение, этот поток людей в церкви. Когда остановилось? Когда церковь, как Галаты, была обманута и начала проповедовать не то Евангелие, которая призывала к делам, к самооправданию, когда церкви начали служить служением осуждения, вот этот поток людей остановился. Но я хочу сказать вам, ой-ой-ой, мы на пороге таких потоков людей. Почему? Потому что когда мы начнем проповедовать Евангелие оправдания, потому что другого Евангелия нет, нет Евангелия осуждения. Есть одно Евангелие, Евангелие оправдания. Потоки людей пойдут. Аминь. Вы помните Марка 2 глава, 1-2 стих. Через несколько дней, Марка 2:1, через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. кто Он, что Он, имя которому Господь оправдание наше в доме, то что, то тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. Аминь. И потом мы знаем эту ситуацию, приносят больного, парализованного. И что первое он говорит? Он говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот служение праведностью. Вы знаете, служение праведностью — это прийти в жизнь человека и сказать: «Послушай, прощаются тебе твои грехи. Иисус Христос что-то сделал, но тебе нужно принять это прощение». Потому что вы знаете, как отец, он сказал: «Принесите лучшую одежду». Но ему нужно было одеться. Если бы он сказал: «Не могу, извините». Конечно бы, продолжение не было бы такого. Но что? Отец убедил. Аминь. И вот смотрите. «Тут сидели», 6 стих, «некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель и вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Но опять, видите, очень часто люди концентрируются на исцелении. Но я хочу сказать, что нам нужно заметить вот эту часть. Прежде чем исцелить его, он простил ему грехи его. Понимаете? То есть, а что это такое? Грех, он несет осуждение. То есть человек под грехом, он является человеком под осуждением. А пока человек находится под осуждением, что исцеление не может проявиться. Поэтому первое, что Бог делает всегда, Он утверждает в праведности. Он служит праведностью. Аминь. И служение в праведности или праведности, вот какое: прощены вам грехи ради имени Его. Это так служила первая церковь. Иисус говорит нам: на ком оставите грехи, кому не скажете о том, что ради Иисуса вам прощены грехи, и вам нужно принять прощение. То есть вот кому вы не скажете, на ком оставите грех, на том останется. И, конечно же, ну, понятное дело, что не может и дальше быть продолжение. 1 Петра 2:24. 1 Петра 2:24. Вот посмотрите: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов». А что такое избавившись от грехов? Оправдались от грехов, да? То есть не своими делами, а жертвой Христа. И что? И жили для правды. То есть вот когда человек освобождается от осуждения, и смотрите, что следующий стих: «Ранами его вы исцелились». И вот люди в церквях что делают? Они берут вот эту часть: «Ранами его я исцелен, ранами его я исцелен, ранами его я исцелен». Они работают. Что не так? Вначале нужно обратить внимание на первую часть. На какую? Что мы оправданы в нем. Вначале нужно уделить внимание этому. И когда эта часть придет в порядок, вторая часть проявится. Проявится то исцеление. Потому что когда мы живем в осознании праведности, мы исцеляемся. И не только физически, мы исцеляемся во всех сферах нашей жизни. Аминь. Вы помните еще одну иллюстрацию, женщину, которую взяли в прелюбодеяние? Иоанна 8, 10, 11. И смотрите, что делает религия? Религия, она обвиняет. Религия, она осуждает. И вот они привели женщину. И смотрите, что религия, она хочет убить. У нее та же цель. Дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Религия не пришла для другого. Она пришла украсть. Потому что когда она искажает что-то в разуме человека, да, он не может принять. Допустим, религия повредила ум человека в отношении преуспевания. И все, человек не может понять этого слова и принять это слово, а вместе с ним не может принять самого преуспевания. Вот. Но религия не останавливается только на этом. Она пришла украсть, убить и потом погубить. Представьте, как галаты. Ведь реально они могли пойти в ад, если бы они действительно укоренились в этом. Потому что уже даже на тот момент, за короткое время, Павел говорит, послушайте, вы уже отпали от благодати. Вы что, не видите, что религия через вот этих нечестивых людей, которые повредили вашу систему верования, принеся туда ложь, что вы отпали от Христа. Вы отпали. Христос перестал быть тем, кто действует в вас. И слава Богу, что Павел, он снова проповедует им Евангелие. И более того, он применяет власть. И властью он говорит, анафема, да будет анафема такому учению. Аминь. И из-за этого они выходят. И вот что-то подобное. Смотрите, они привели, и их цель — убить. Иисус говорит, кто из вас без греха, брось камень, да? Но какая суть всего этого? Иисус спрашивает вопрос, где твои обвинители? Видите, что делает праведность? Религия хочет убить эту женщину. Праведность хочет оправдать. И, конечно же, опять религия начинает кричать, как ты можешь оправдать? Ведь она такая, сякая. И религия, она не видит человека. Вот посмотрите, как люди мирские и религиозные. То есть они не называют ее женщиной. Они называют ее блудницей. Все. Они видят грех перед глазами. Но Иисус смотрит. Это женщина. Это чья-то мать. Это чья-то жена. Это чья-то бабушка впоследствии. Это человек. Это творение Божье. И какова цель? Иисуса оправдать, спасти, дать жизнь. И каким образом он делает это? Он освобождает ее, во-первых, от обвинителей. Где твои обвинители, он спрашивает. Никто не осудил тебя? Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. И вот теперь смотрите, в первом случае мы посмотрели, что прощаются тебе грехи. То есть Иисус освобождает человека парализованного от чего? От осуждения. И теперь говорит, что а теперь ты можешь принять исцеление. Теперь, не раньше, теперь, когда ты утвержден в праведности, ты можешь принять исцеление. Женщине, религию интересует грех, но Иисуса интересует не грех. В большей мере его беспокоит. Его беспокоит вина осуждения. И что он удаляет вину, он удаляет осуждение, он оправдывает, он служит ей праведностью. И что? И потом говорит, и теперь иди и впредь не греши. Вы видите, что происходит? Что происходит, когда человек принимает осуждение, у него нет силы не грешить. Но когда человек принимает оправдание, с оправданием у него приходит сила и способность не делать грех. Аминь. И сразу же, друзья, после этого стиха, да, после 11 идет 12 стих. И это очень важное продолжение. И смотрите, опять говорит Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». То есть, кто последует за мною, за Богом, которого имя оправдание наше, не будет ходить во тьме. Аминь. То есть праведники — это люди, находящиеся во свете. Потому что человек, который не утвержден в праведности, он не может ходить в свете откровения. Он во тьме. То есть он говорит: я не понимаю этого послания. Я не понимаю этого послания. Как все слышат Бога? Я не слышу Бога. То есть он во тьме. Но кто последует за Иисусом, оправдывающим, кто позволит Христу послужить ему праведностью, тот что? Не будет ходить во тьме. Вот. И смотрите, другое место Писания, Марка 4:2, там говорится: «А для нас благоговеющие перед именем Моим, для вас благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Вы видите? Вы видите? «Взойдет солнце правды». Аминь. «Кто последует за мной, тот будет где? Во свете. И будучи во свете, он увидит солнце правды». То есть солнце оправдания. Аминь. Потому что когда мы входим во свет Божий, мы не чувствуем там осуждения. Вот скажите, пожалуйста, ведь не стыдно никогда перед Богом рассказывать, ну, все, что думаем и так далее. Нет стыда. Перед людьми — да. В Его присутствии, в Его свете нет осуждения. Почему мы можем говорить обо всем? Но вот важный момент. Смотрите. «Взойдет солнце правды и исцеление где? В лучах его». Друзья, где исцеление физическое? Где исцеление финансовой сферы? Где исцеление для наших семей? Где исцеление для наших взаимоотношений? В лучах праведности, в откровении о праведности. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу! Амин. Тоже еще один момент у нас, вот сколько там, 5 минут есть, да? Вы помните, о Рахиле сказано, Бытие 30:23. Сказано: «Она зачала и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой». И вот это вот слово «позор» на иврите, оно звучит как «херпа», означающее бесчестие и позор. И вот смотрите, этот стих можно прочитать, ну, двумя путями. Бог снял позор, и она родила, да, или она родила, и поэтому Бог снял позор. Но я хочу сказать, что вот она и не могла родить, будучи в состоянии херпы, вот этой, знаете, осуждения. Почему в жизни некоторых людей нет, ну вот знаете, то есть бесплодная жизнь? То есть не рождаются новые друзья, не рождаются новые откровения. Знаете, вот такое чувство, вот бесплодная жизнь во всех сферах. Если дьявол вот поразил осуждением человека, то есть он находится в состоянии позора, знаете, вот в состоянии, ну, такого осуждения, такого гнета осуждения. Все, вся жизнь бесплодна. Но теперь, когда Бог снимает позор, знаете, что происходит? Христиане становятся плодотворными, результативными. У них много дел. и результатом. То же самое было с израильским народом. Представьте, на каком-то этапе пришел Голиаф, и это главная война. Главная война даже не оружием. Послушайте, не думайте, что если там, ну вот, ну что-то высвободилось в вас, ну в вашей жизни. Главная война всегда идет словесно. То есть кто-то говорит, что-то говорит. И вот израильский народ 40 дней слушает Голиафа. Первое царство, 17 глава. И Давид, он пришел и увидел, 26 стих, и говорит, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израилем. Что такое поношение? Это состояние вот этой херпы. Понимаете? То есть состояние осуждения, которое что сделало? Парализовало. Парализовало народ. И он говорит, кто этот необрезанный, что так поносит воинство Бога живого? И потом, он говорит, пусть никто не падает духом, 32 стих, раб твой пойдет сразиться с этим филистимлянином. Аминь. И вообще филистимляне, ну, переводится как валяющийся в пыли. Знаете, или, ну, вот пыльная дорога, ну, там такие переводы. И вот смотрите, когда он отрубил голову, что вот эти слова... То есть, что это? Осуждение. Они упали. Голова упала в пыль. То есть, это то, о чем говорит Писание. Ты осудишь всякий язык, состязающийся с тобой. Но что я хочу сказать? Давид — это прообраз Христа. Аминь. То есть, он уже поразил осуждающего. Он уже поразил дьявола. Дьявол уже поражен. Аминь. Вот. Единственное, как он действует? Он действует через обман. Он обманывает. Амин. Поэтому не нужно нам обманывать. И последнее, вот все наше время вышло, 2 Тимофея 3:16. Самое последнее. Смотрите, все Писание богодухновенно. 2 Тимофея 3:16. Все Писание богодухновенно полезно для научения, обличения, исправления. Но вот самое главное для наставления в праведности. И дальше. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть Писание полезно вот для всех этих моментов, но в большей мере оно дано для наставления в праведности. Потому что, знаете, вот как религиозный дух хочет, чтобы мы читали Писание. Вот вспомните, я думаю, что у некоторых было так. Человек садится читать Библию, так. Господь, исследуй меня, что еще не так со мной? Где еще у меня есть недостатки? И раз читаю, о, вот тут, а про меня, и это про меня, и это, ну там, знаете, вот такое вот. Но это неправильное чтение Писания. Нам нужно, наоборот, читая Писание, что использовать его для наставления, чтобы оно наставляло нас в праведности, чтобы оно говорило, ты праведник, ты праведник. Господь, ну мои же дела, все равно ты праведник, ты Божья дочь возлюбленная, ты праведница. Аминь. Аллилуйя. И обратите внимание, что Писание дано не для наставления в законе. Оно дано не для наставления в делах. Оно дано для наставления в праведности. А когда мы наставлены в праведности, тогда человек будет совершенным и ко всякому доброму делу приготовлен. Вот как приготовить людей. Аминь. Поэтому слава Богу. Отец, мы благодарны Тебе за это время. Спасибо Тебе за то, что Ты наставлял нас в праведности, Ты утверждал нас, и Ты сделал нас сильными. и непобедимыми во Христе Иисусе, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Огромное спасибо вам. Продолжайте учиться, не сдавайтесь. Это важный год. Аминь. С миром Божьим. Огромное спасибо всем. Благословите.